Это совещание, которое длилось 4 дня, произвело на меня очень глубокое впечатление. Я участвовал в нем с чувством молитвенности и благоговения перед тем, что Бог может совершить в церкви и что действительно правит церковью Господь. И миром правит Господь Вседержитель. На этом совещании участвовали все епископы, за исключением владыки Варфоломея, который внезапно скончался, и двое или трое епископов, которые по болезни не могли прибыть на совещание. Все остальные участвовали, причем не пассивно, участвовали и в молитве, с большой силой и глубиной, участвовали и в частных разговорах, в очень взволнованном и серьезном обсуждении тем нашего совещания, и участвовали гласно, открыто на собраниях. И вот это меня поразило, может быть, больше, чем что-либо во время нашего совещания. Перемена атмосферы. Я участвовал в соборе 70-го года и в предсоборном архиерейском совещании. Там была сдержанность, скованность, чувство, что не все можно сказать. Зачем говорить то, что не принесет никакого плода, все равно. А здесь было чувство, что вдруг открылись сердца, что теперь вдруг можно говорить, говорить вслух, говорить открыто, смело, не против чего бы то ни было, а просто говорить правду, ее обсуждать, думать вместе вслух, друг со другом соглашаться или не соглашаться. И все это в духе очень глубокой церковности, то есть заботы о церкви, о ее существе. Я не говорю сейчас о том аспекте церкви, который заключается в ее конкретной жизни или устройстве, о том, что такое церковь. А церковь как о святыне, которая должна быть оберегаема, должна иметь право на голос, потому что голос – божественной любви о людях, не только верующих, но о всех. Церковь – место, где можно слышать, что Бог имеет сказать о мире, которого Он так возлюбил, что отдал Своего Единородного Сына на смерть, чтобы спасти мир. Ведь сам Христос говорит: «Я пришел не судить мир, а спасти мир». И вот место церкви – это место спасения. Не в том смысле, что люди, которые являются членами церкви, уже спасены, потому что церковь не является церковью святых, а, как говорит Ефрем Сирин, она является толпой кающихся грешников. И разница между грешником и святым в том, что и кающийся грешник, и святой устремлены к Богу. Для них все содержится в Божьей правде, в Божьей любви, в человеческой правде и в человеческой любви. И вот это, мне кажется, чувствовалось на этом совещании. Но кроме того, была большая продуманность. Продуманность, относящаяся и к первой части нашего совещания о провозглашении святости целого ряда подвижников русского прошлого и по отношению к уставу русской церкви. И обе эти темы рассматривались очень вдумчиво. Не было чувства восторженного принятия всего того, что можно принять или осуществить, а очень большой осторожности, как бы не поступить так, как Бог бы нам не велел, как Христос бы на нашем месте не поступал. То есть с милосердием, продуманно, чтобы никто не был ранен, чтобы никто не пострадал, но чтобы не пострадала бы тоже Божья правда. Несомненно, во-первых, у церкви было заверение со стороны государства, что разрабатывается новый закон о культах и, в частности, конечно, о положении Русской Православной Церкви в Советском Союзе. И было поручено поэтому архиепископу Смоленскому Кириллу составить проект устава для Русской Церкви, который соответствовал бы ее природе и одновременно укладывался бы в рамках советского гражданского закона, потому что церковь, разумеется, не хочет быть беззаконным обществом. Это значит, что нам предлежало рассмотреть проект устава, где бы выражалась природа церкви, что такое церковь по существу, богочеловеческое общество, в которое действует сила Божия, спасающего, преображающего не только верующих, но весь окружающий мир, приносящее слово истины и чудо, которое мы называем таинствами, через которое мы приобщаемся к божественной жизни. И с другой стороны, это выразить в формах административно-житейских, которые давали бы церкви возможность быть собой, но в конкретной ситуации. Во-первых, человечности, а во-вторых, гражданства. И меня очень поразил этот устав. Он, знаете, чем меня поразил? Он меня, между прочим, поразил тем, что мы за последние годы здесь, в Лондоне, разрабатывали устав Сурожской епархии, который выражал бы сущность церкви, нашу роль на Западе и мог бы послужить уставом будущей Великобританской православной церкви. И меня глубоко поразило и обрадовало то, что устав, который представил архиепископ Кирилл, во многом, но настолько во многом, что это меня изумило, соответствует нашему уставу. Мы его разработали в обстановке совершенной независимости, потому что в Англии не существует закона о культах. Мы имеем право жить как бы по своим правилам, разумеется, не нарушая общегосударственного закона. В России он разработан в контексте опыта последних десятилетий, опыта Евангелия, соборных установлений, правил устава 1918 года и на основании, конечно, опыта жизни. И меня, я снова скажу, поразило, насколько этот устав соответствует церковности. Мы не знаем в точности, до какой меры дойдет либерализация закона о культах. Поэтому есть целый ряд мест, где оставлены как бы полуоткрытые двери, потому что если будет возможность прибавить или изменить в положительную сторону те или другие элементы устава, это, может быть, будет сделано. Но в основе это церковный устав. Он сейчас не обнародован, он должен быть представлен Великому Собору, который состоится в июне, поэтому я не могу давать цитаты или входить в детали, но я могу сказать, что мое сердце радовалось о том, что в этом уставе вложено как возможности и могут, может раскрыться в любое время при новом законодательстве.
Ну, вы говорите, вы не можете давать конкретные данные, но, может быть, в общих чертах, чем он отличается вот от теперешнего положения дел?
От теперешнего положения дел он отличается в одном очень важном смысле. Одно из самых основных недостатков церковной жизни с 1961 года заключалось в том, что под влиянием государства было принято положение, по которому настоятель, то есть местный священник, не является главой своего прихода, что административно приходом ведает в сущности староста при помощи его сотрудников. Но этот староста может, конечно, быть верующим человеком и самым преданным церкви, но он может быть и не очень верующим человеком, и не очень преданным церкви, а просто человеком, который приемлем для местных властей, человеком, который делец и который может вести денежные дела церкви удачно, но который не обязательно является духовным светочем и который не всегда, если и когда, рассуждает с точки зрения именно евангельской и церковной правды. Теперь в новом уставе положение настоятеля восстановлено. Оно не восстановлено грубо через отвержение старосты, но оно восстановлено в достаточной мере. То есть в некоторых ситуациях общее собрание прихожан решает, кто будет их представлять в том или в другом отношении. И настоятель является полноправным членом этого прихода, а не является наемником, как это было до сих пор. Это было противно всему духу церкви, и это было разрушительно для духовной жизни прихода. Это один из важных элементов. С другой стороны, большое место уделено возможности развития духовного образования, открытой проповеди Евангелия. Недавно было даже сообщение в одной из газет о том, что Библия не является как бы противником советского государства, поэтому она может быть допущена. И действительно, из сообщения митрополита Питерима, Волоколамского и Юрьевского, главы нашего издательского отдела, видно, что к тысячелетию предполагается напечатание огромного количества Евангелий, Библии, молитвенников, как на русском, так и на украинском языках.
Это новое государственное законодательство о религии, оно ведь не только пока не опубликовано, но еще и не выработано. Так что вам приходилось, так сказать, вырабатывать устав, соответствующий законам, которых еще нет. Это очень трудная задача.
Это, конечно, трудная задача. Можно сказать, она была бы просто неосуществима, если бы не было нам, государством, дана некоторая помощь. Было целый ряд собраний между архиепископом Кириллом и целой группой церковных представителей и юристами Совета по делам религии. И этот устав был просмотрен строчка за строчкой этими юристами. И юристы эти заверили нашу церковь в том, что они не видят в этом уставе ничего противного тому, что можно ожидать от государственного закона. В какой мере закон будет шире, или в какой мере применение этого устава будет уже, мы, конечно, судить не можем, но У нас есть, во всяком случае, заверение этой группы юристов, которые, по-видимому, как мне говорил архиепископ Кирилл, обсуждали очень внимательно и с большой открытостью, с готовностью идти навстречу, но вместе с этим, конечно, с озабоченностью о том, чтобы церковный устав не вошел бы в конфликт с государственным законодательством.
Незадолго до предсоборного совещания было опубликовано открытое письмо группы верующих и священнослужителей тоже, которые обращали внимание на возраст и на недуги самого патриарха и указывали или упоминали во всяком случае о том, что может быть для вот этого очень ответственного и критического момента нужен более молодой и более энергичный человек. Каково было участие самого патриарха в работе совещания?
Патриарх сейчас не в столь преклонном возрасте. Он всего года на два старше меня, поэтому я его не могу считать ветхим стариком. Но он, конечно, очень больной человек. Он приходил два раза на собрание, не говоря уже о заключительном заседании. Его поддерживали. Он шел медленно. Видно, что он страдает ногами, но у него ум ясен, глаза живые, речь твердая. И в этом смысле, я думаю, что он может продолжать совершать свое служение. Меня поразило письмо, которое было написано о нем, или вернее ему, холодностью и бессердечием. Не было ни капли сострадания, ни капли любви. Было только твердое, холодное определение взглядов и как бы оценка положения. Сколько бы ни было справедливости в этом письме, оно меня глубоко ранило этой жестокостью. Я думаю, что многие отреагировали на него таким же образом. Что касается нашего представления о епископе и о патриархе вообще, и о священнике, в русской церкви всегда было представление, и слава Богу, что оно было и есть, что и священник, и епископ, и в первую голову патриарх – это молитвенник за свой народ. Печальник о земле русской, говорили о древних патриархов. Тот, который несет крест земли на своих плечах перед Богом, который, может быть, и пострадает мученической смертью за свой народ, как в разные другие времена Филипп Московский и Гермоген пострадали в разных обстоятельствах. Но основная черта отношения русского народа к своим пастырям – это молитвенность. И о патриархе можно сказать, что он действительно является молитвенником за русскую землю. Говорить о том, что у него слабости нет, что его здоровье хорошо, что у него нет того напора или той силы юности, которая могла быть у другого, конечно, можно. Но вопрос, который ставится в первую очередь, держит ли он церковь русскую перед лицом Божьим в заступнической молитве? Заливается ли слезами и кровью его сердце? Правит церковью Господь Иисус Христос, никто иной. Дышит церкви жизнью Дух Святой, и никто иной. И церковь управляется не единолично патриархом, а синодом, то есть целой группой епископов, которые все гораздо моложе и здоровее его, и которые могут делать то, чего он не в состоянии делать но которые не могут его замилить как молитвенника. Вот мое личное отношение. Хотя, конечно, идеально было бы, чтобы святейший был бы в полном здоровье, в полном расцвете сил, чтобы он мог бы не только перед Богом стоять, но и динамично стоять перед народом своим животворным словом, перед правительством правды церковной. Однако, в конечном итоге, он стоит перед Богом и, может быть, по его молитвам совершается многое, что не могло бы совершиться путем активной, как будто бы, по-светски говоря, творческой деятельности.
Исторически говоря, возраст епископата теперь очень молодой по сравнению с прежними временами.
Возраст епископата изумительно молодой. Наш епископат моложе всякого православного епископата, о котором я имею представление. И это говорит о том, что русская церковь родила этих людей, что в них родилась вера, что в них окрепло мужество порой в самые трудные времена избрать путь открытого исповедничества, и что они совершают дело спасения и своих душ, и своего народа, как умеют, в меру своей мудрости, в меру своих сил, но и в меру своих молитв.
Так что этих молодых епископов никак не назовешь пережитками прошлого?
Эти молодые епископы не имеют представления о прошлом. Многие из них родились уже во время или после войны. Тем, которые сейчас за 30 лет, они и о войне не имеют никакого личного представления, и еще меньше имеют представления о страшных сталинских временах и о нашествии наплеменников, о мученичестве, которое повсеместно царило. И в этом есть надежда, потому что где есть молодые ростки, там будет и богатый урожай. Первая тема была канонизация целого ряда святых, именно 9 святых. Выбраны были святые прошлого, которые еще не вошли в русский календарь, но которые представляют собой образец христианской жизни или пример, или призыв, а порой даже вызов к тому, как христианин должен жить. Я сейчас перечислю сначала имена этих святых, а потом остановлюсь на некоторых из них. По времени первый – это великий князь московский Дмитрий Донской, который жил между 1350 и 1389 годом. Второй – преподобный Андрей Рублев, знаменитый, всем известный иконописец, который жил в 1360 году, родился приблизительно, и дальше. Мы не знаем точно его времени его смерти. Преподобный Максим Грек, 1470-1563 год. Митрополит Московский Макарий, 1482-1563. Архимандрит Паисий Величковский, 1722-1794 годы. Блаженная Ксения Петербургская, 1732 год и начало XIX века. Епископ Игнатий Брянчанинов, 1807-1867 годы. Иеромонах Амвросий Оптинский, 1812-1891 годы. И, наконец, епископ Феофан Затворник, 1815-1894 год. Очень интересен был доклад митрополита Крутицкого и Коломенского в Ювеналии, который представлял собору этих святых. Он сделал вступление о святости и представил нам доклады о каждом из этих святых. Эти доклады не были зачитаны на собрании, а читались каждым из нас отдельно, потому что общей сложностью они представляли нечто вроде 230 страниц. Они были продуманы, детальны, историчны и богословски крепко построены. У нас был очень интересный спор. Это было больше, чем обсуждение. Это было почти что спор о том, какие критерии святости, кого можно принять святым. И в основе своего доклада владыка Ювеналий поставил вопрос о святости так, что святость самой церкви и всякая святость в церкви – это святость самого Бога, святость Христа. И, конечно, если судить людей, каких бы то ни было, по такой мерке ставить вопрос о том, можно ли мы назвать человека святым, потому что он в уровень как бы божественной святости, никого святым нельзя назвать и никого нельзя канонизовать. Поэтому говорить о том, что святым можно признать только такого человека, который как бы, ну, в уровень Христу, нет смысла. Вопрос в том, как каждый человек, живущий в церкви, верующий во Христа, как каждый такой человек осуществляет в пределах своих исторических возможностей и в пределах своих человеческих сил, как он осуществляет этот идеал святости.